Друзья, братья и сестры, мы с вами, давайте вместе прочитаем Божье Слово из первого послания Петра. Из первой главы мы с вами читаем такие слова нашего брата, апостола Иисуса Христа. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе явления Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы». Вот такой текст Писания. Давайте помолимся. Боже, это Твое Слово, и мы сейчас нуждаемся в том, чтобы Ты помог нам его понять. И мы просим, чтобы Духом Святым Ты применил его к нашей жизни, дабы мы принесли плод к славе Твоей. Аминь. Это наше Божье Слово. Эту проповедь я сказал на конгрессе, прошедшем в Брянске, на прошлой неделе. Я написал ее для нашей церкви, но так сложилось, что она прозвучала там впервые, поэтому в контексте нашей церкви она будет сказана немного по-другому, немного иначе. Это собрание такой узкой духовной семьи. И обычно применение проповеди дается в самом конце, когда даны все аргументы, дано объяснение, и вот тебе вывод. Но сегодня я начну с самого начала. В самом начале будет дано применение. Благовествуйте, делитесь Евангелием, рассказывайте его своими устами, подтверждайте своей жизнью, потому что настоящий верующий, он не может не говорить, он не может молчать о Христе. Ибо от избытка сердца говорят уста, как-то сказал наш Спаситель. А когда сердце наше наполнено Христом, то мы о нем и будем говорить. Поэтому, когда наши сограждане... Некоторые из них говорят, что вера – это нечто интимное, нечто личное, о чем я говорить не буду. Конечно, они тем самым говорят о том, что у них нет этой страстной любви к Богу, которая выходит наружу. Это то же самое, что сказать жениху: «Ты не говори о своей невесте ничего, это же нечто интимное, личное, никому ее не показывай, не о ком с ней не говори, это же твое личное дело». Напротив, жених не может молчать. Он настолько рад и доволен, что он встретил эту прекрасную девушку, которая ответила ему взаимностью, что он и в Фейсбуке напишет, и ВКонтакте поместит, и в Инстаграме запостит, и всякому человеку, который ему близок, он не сможет не сказать: «Смотри, какая прекрасная девушка появилась в моей жизни». Это применение сегодняшнего текста. В сущности, можно уже закончить эту проповедь, но теперь я расскажу чуть-чуть побольше. Я не собираюсь сегодня вызывать у вас чувство вины, что вы мало или плохо благовествуете. Проповедники, к сожалению, этим нередко грешат. Они своими словами пытаются вызвать в слушателях удручающее состояние виновности, которое потом... пытаются обратить в мотивацию для каких-то добрых поступков, включая и личное благовестие. Например, если ты летал на самолете и никому не сказал о Христе: «Какой же ты христианин? Как вообще можно быть верующим и не рассказывать человеку о Боге, тем более в такой прекрасной обстановке, как полет на самолете? К сожалению, вот такого рода мотивация приводит нередко к нелепым разговорам. Ну, например, таким. «Страшно летать, да? А мне не страшно, у меня есть Иисус. А у тебя?» И, конечно, от такого сектантского разговора даже нормальный верующий не хочет в такую церковь пойти. Это что же какие-то больные люди? Мы все желаем, на самом деле, быть мудрыми, найти подходящие, удобные, действенные, естественные способы для личного благовестия. Мы не хотим быть замотивированы чувством вины, что я что-то упустил, а потом винить себя, что вот я такой неудачник, слабак, нерадивый верующий. Также я не желаю вас и пристыдить через такую, знаете, нереальную, неадекватную картину христианской жизни, что якобы единственное, что Бог зачтет на небесах, это то, как ты благовествовал. И хотя я с уверенностью могу сказать, что основная причина, почему мы еще здесь на земле, почему мы еще дышим, потому что есть кому Бог желает послать нас для личного благовестия, но все же это не единственная причина для нашей жизни. Основная причина нашей жизни – это поклонение Христу, которое может выражаться и в том, как я мою посуду дома, как я общаюсь с моим соседом, как я отношусь к своему ближнему, как я работаю свою работу, в конце концов, как я учусь. Да-да, дорогой студент, когда ты списываешь, ты Богу не поклоняешься. Понимаете, друзья, мотивация виной или стыдом, она не является евангельской мотивацией, это не христианство. Это нечто чуждое подлинному Евангелию, благой вести. Это мотивация по закону, не по Христу. Также мотивация по долгу, ты обязан. Мотивация по страху, меня осудят или отвергнут. Мотивация по гордыне, я всем докажу, я могу. Они также не являются христианскими мотивациями. К сожалению, нередко проповеди о личном благовестии делятся на две большие группы. Одни стыдят меня за то, что я не заблаговествовал, другие обвиняют меня в том, что я занимаюсь чем-то еще помимо благовестия. Но это не христианский подход. Но справедливости ради скажу. Друг мой, если ты в церкви за последний год, а вот уже начинается новый сезон, за этот ушедший сезон, ни разу не поднял руку и не сказал, пожалуйста, молитесь, я встречаюсь с кем-то или я встречался. Если ты ни разу за прошедший год ни с кем не поговорил о Боге, то это серьезный вопрос в твоей вере. Либо ты в грехе находишься, либо ты не знаешь Христа. Ибо от избытка сердца говорят уста. Уста могут быть закрыты, если грех меня сковал. И уста могут быть закрыты о Христе, если нет там живой веры. Если ты никому не благовествовал, то я искренне могу сказать, сомневаюсь, верующий ты или нет. Состоишь ли ты в духовно здоровых отношениях с Богом или нет. Но, друзья, еще раз подчеркну, я никого сегодня не собираюсь побуждать к личному благовестию, атакуя его волю. Я не буду выкручивать никому руки так, чтобы человеку уже стало плохо, и сказал, ну все, я заблаговествую. Только отпусти, только не надо таких больше слов. Понимаете, если так поступать проповеднику, то благовестие станет такой вынужденной, вымученной, продавленной религиозной активностью, которая Богу славы не принесет, благословения нашим ближним не принесет и радости нам не подарит. Существует много причин, почему мы не благовествуем. Много причин. Мы боимся отвержения, непринятия. Когда ты открываешь свою душу, даешь самое ценное, самое дорогое, что у тебя есть, по-настоящему интимное, личное, и человек просто плюет в это, конечно, это трудно. Мы не благовествуем иногда, потому что у нас мало времени. Я так устал после работы, мне хотя бы немного отдохнуть. У меня много забот, ответственностей в семье, в жизни. Мы переживаем иногда за то, что нам люди будут задать какие-то вопросы, сложные вопросы, на которые мы ничего не читали, ничего не слышали, не знаем, что ответить, и нам неприятно выглядеть в их глазах. странными. Существует много причин, почему мы не благовествуем. Или благовествуем мало. Но я уверен, что есть самая основная причина. Самая главная причина, почему мы не благовествуем или благовествуем немного, и она заключается в том, что мы очень мало любим Бога. И причина, по которой мы мало любим Бога, состоит в том, что мы так плохо сознаем, насколько сильно Он любит нас. Друзья мои, все мы, абсолютно каждый сидящий в этом зале, являемся естественными благовестниками. Мы рассказываем о том, что любим, о том, что горит в нашем сердце. Мы евангелисты наших любимых вещей. Нам не нужно выкручивать руки молодым родителям, такие, как сегодня были Якушевы, чтобы они рассказали о своем родившемся ребенке. Они это сделают с радостью. В детской поликлинике врач расскажет о многих опасностях, которые ждут этого младенца на пути взросления. Но он не проводит никакого инструктажа, как выкладывать фотографии в Инстаграме или в Фейсбуке. Или как фотографировать этого ребенка. Родители сами это делают, естественно, они этому учатся. Если вы посмотрите на ленту Фейсбука, то увидите, что некоторые родители делают это так профессионально и гениально, что ты просто диву даешься. Никто не обучал нас радоваться рождению ребенка. Это происходит в нас естественно. Потом мы рассказываем истории его взросления, об успехах в спорте там, или в математике. Это естественно для нас. Мы рады нашему супругу или супруге. Некоторые, правда, возможно, не так из нас здесь радуются, как должно своему супругу или своей супруге. Или жених или невеста после помолвки, как я давал иллюстрацию в самом начале, будут счастливы поделиться своими ближними и друзьями, подругами о том, с кем они собираются строить свою жизнь. И молодая девушка нередко даже как бы не специально показывает свое обручальное кольцо. Вот рука вот как-то она везде вот получается. Смотрите, это вот так случилось, но не специально. Мы можем говорить о наших внуках, то постарше, о нашем хобби, о наших домашних питомцах, о машинах, о спорте, о ресторанах, об огороде, о новых достижениях христианской апологетики, о местах отдыха. В конце концов, мы можем говорить, и мы будем говорить о том, что мы любим, то, что нам нравится, о наших любимых вещах, занятиях, людях. Мы все с вами благовестники с самого рождения. Я вспоминаю, когда в нашей новой России... появился суперклей. До этого был такой клей-момент, который склеиваешь, и нужно 2 часа держать, чтобы он хотя бы там зафиксировался. А вот раз появился суперклей, помазал, и все готово. Радуюсь, что держи там пальцы свои, чтобы они не слиплись. Я, когда это впервые попользовался им, то, конечно, был удивлен. И рассказал своим родным, они купили этот клей, попробовали. Им тоже понравилось, давай рассказывай другим. И так вот волна любви к суперклею стала распространяться. Уже не только меня приводили свидетельства, но и свои свидетельства. И страдающие у меня склеилось. И так быстро, так здорово. Смотри, как это все работает. Мы были евангелисты суперклея. И никто с этому не обучал. Никто никакие нам брошюрки не давал. Какие-то проспекты не выручал. Какие-то тренинги не проводил. Просто работало, и мы рассказывали. Каждый из нас, друзья, природный благовестник, когда дело касается наших любимых вещей. То, что я люблю, о том и говорю, ибо от избытка сердца говорят уста. Так о чем же тогда говорит наше слабое благовестие? Оно кричит, друзья, о нашей слабой любви к Богу. Конечно, существует разница между рассказом о нашем любимом кофе, ну или месте отдыха, и о Евангелии. Если человеку не понравится наша марка кофе, бренд этот, ничего страшного. Ну, он особо не обидится, да и мы тоже сильно не расстроимся. Ведь когда я предлагаю попробовать моим друзьям тот или иной сорт кофе, то я же не предлагаю им покориться суверенной власти этой марки кофе. Построить свою жизнь вокруг этого кофе и изменить свое мировоззрение так, чтобы это кофе было прославляемо, так, чтобы об этом кофе возвещалось. Поэтому вполне естественно, что Евангелие, оно более оскорбительно и вызывающе, чем мое хобби или мой интерес к чему-то, о чем я с радостью буду делиться со своими знакомыми. Потому что Евангелие, оно поражает мою гордыню в самое сердце, мою самость в самый центр, мою самоправедность, самомнение, мой морализм. Она бьет в самую сердцевину, так что человеку неприятно, потому что оно говорит правду о нем, которую он сам знает, но с которой не хочет соглашаться, не хочет принимать, хотя все вокруг него ясно показывает, что он грешник, самолюбивый, самоуверенный, самонадеянный, тщеславный. Евангелие оно такое. В то же самое время Евангелие – это самая утешающая весть. Она, подобно елею, смазывает раны измученного сердца грешника, утешая и ободряя его. Поэтому, конечно, надо быть честными и сказать, что рассказ Евангелия и беседа о моих любимых вещах – это не одно и то же совсем. Есть разница. Но все же есть и подобие. Я говорю о том, что люблю. Если мы любим Бога настолько сильно, если мы испытываем восторг от Его любви к нам, то мы просто не сможем не говорить о Нем. Разговор естественным образом придет к Богу. Не потому, что люди какие-то больные сектанты, не потому, что мы какие-то зашоренные, там, загнанные, закрученными руками, выкрученными, да, руками евангелисты, а потому, что мы не можем не говорить о том, что происходит в нашей жизни. О том, как Бог очищает меня, меняет меня, как Он простил меня и вдохновил меня, и поддерживает меня. Когда все казалось вокруг меня против, я испытываю радость и восторг. Поэтому человек говорит. Но потому, что он говорит это от сердца, друзья мои, то это не звучит, как какое-то сектантское изложение. Не как какой-то, знаете, зомбированный человек, как автомат, как робот, что-то рассказывает, какие-то формулировки, утверждения, фразы. Но он говорит о том, что любит. И когда мы говорим о том, что любим, мы говорим с нежностью, с восторгом, с особым отношением, с особым трепетом. Но мы не можем не говорить. Давайте посмотрим на этот отрывок, чтобы нам увидеть, как Бог любит нас. Он начинается с описания этого милостивого и щедрого Бога. Смотрите, стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Благословен Бог и Отец. «По великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому». Смотрите, стих 7 дальше. «Радуйтесь». Стих 8. «Радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Как давно я этих слов не слышал на нашем российском телевидении. «Неизреченная и преславная». Здесь говорится о радости, говорится о той радости, которая превосходит нашу способность и возможность передать ее словами. Неизреченная и преславная. Никакие шоу-программы, даже наш стагнирующий КВН. Никакие юморные рассказы со всеми этими стемами в Comedy Club не способны дать нам такой радости, которую дает Евангелие. Абсолютно не способны. Самые лучшие юмористы, самые лучшие рассказчики – самые лучшие актеры не способны дать нам такой радости. Посмотрите на этот отрывок, сколько там много восторженных, счастливых существительных. Радость, надежда, похвала, честь, слава. Сколько счастливых прилагательных. Драгоценные, нетленному, неувидаемому, неизреченную, преславную. Весь отрывок переполнен восторгом. Почему? Потому что Бог так много сделал для нас. Он возродил нас. Он хранит наше вечное наследие на небесах. Он бережет нас своей силой. Он очищает нашу веру. Он приготовил нам удивительное спасение. Он открылся нам в страданиях Христа. Он дарует нам славу, когда придет. Он явил нам свою славу через рождение Христа, Его жизнь, Его смерть и Его воскресение. И все это Бог показал нам. Показал нам так много, что даже ангелы хотят в это приникнуть или посмотреть внимательно, чтобы понять. Бог провозгласил нам благую весть, даровал нам веру, чтобы мы уверовали в Евангелие, даровал нам сердце, полное благодарности, любви и покорности тому, кто является центром всей вселенной, центром этой вести Господу Христу. Бог все это совершил. Мы были мертвы по грехам и преступлениям, как мы пели здесь, как написано в послании к Ефесянам, 2 главе. Мы были чадами гнева, рабами греха, а Бог по своей милости дал нам новую жизнь. Он родил нас, не мы родили себя. Он родил нас благовествованием через Евангелие, через живую веру. Это Его милость к нам. Это не плод какой-то безликой кармы, что вот так мы раз переродились и сегодня более лучше, чем были в прошлой жизни. Это не достижение наше с помощью наших усилий, потуг, дел каких-то. Бог даровал нам чудо рождения свыше. Это все сделал Он. Друзья мои, никто здесь сидящий не принял решение, чтобы его зачали, правда? Есть ли здесь хотя бы один, который сказал: так, давай, родители, надо, чтобы я появился. Бог решает, когда прикоснуться к нашему сердцу, чтобы дать нам покаяние, чтобы позвать нас к покаянию. Бог решает, когда дать физическую жизнь. Он также решает, когда дать духовную жизнь. Наша же ответственность – откликаться на Его призыв, на Его зов, чтобы веровать и покоряться. Бог же творит все так, когда пожелает. Мы обрели с вами живую надежду. Надежду, когда никакой надежды мы не могли найти, когда никакой настоящей надежды мы не могли обрести. У нас не было основания уже надеяться на себя, на жизнь после смерти, на то, что все грехи наши будут прощены, что смерть будет побеждена, что сатана будет повержен. У нас не было ни одной причины для такой надежды. А Бог взял и возродил нас так, что мы стали живыми. Так, что вдруг стало все понятно. Как будто бы открылись глаза, как будто бы слепому одели очки и вернули глаза очи, чтобы он видел, все стало на свои места. И мы удивились. Некоторые из нас, друзья, выросли в неверующих семьях, совершенно не зная о Христе. Кто-то уверовал совсем недавно, кто-то чуть больше. Вот уже 7 лет будет нашей церкви. Кто-то уверовал 6 лет назад. Я думаю, что вы помните хорошо, как вы были далеки от Христа, когда вам все казалось чуждым, что связано с Ним. Вы не знали про Него, не знали Его и не хотели даже знать. Вспомните только, где Бог вас нашел, в каком состоянии. Кто-то из нас был алкоголиком, наркоманом, кто-то хулиганом, вором, преступником или внешне вполне успешным, но внутри разрушенным, потерянным человеком. Мы все с вами по жизни, будучи самовлюбленными эгоистами, безнравственными бунтарями против всего святого, против Божьего. И даже особо не напрягались, что в нашей жизни нет по-настоящему божественного. Возможно, вы что-то и слышали о Боге, но игнорировали это, не вникали в это. Кто-то вообще ничего не знал о Христе до того, как встретился с кем-то из этой церкви. Но Бог своей милостью выхватил вас с этих скользких путей, избавил вас от адского пламени, поставил вас на крепкую скалу, для вас недосягаемую, простил все ваши грехи, пригвоздив их ко кресту, сделал вас снега белее, облекая в праведность Христову. Это все сделал Бог через Христа. Даже несмотря на то, что у вас не было никакой заинтересованности в Нем, кроме вас самих. Но кто-то может сказать: но это не про меня. Я не помню такого времени, чтобы я не знал Христа. Я создал семью во всякой чистоте, без какого-либо повреждения и порока. Я никогда не пил алкоголь, не смотрел ничего порочного или аморального в интернете. У меня не было такой радикальной перемены, о которой только что вы, пастор, сказали. Поэтому мне вот не вполне это понятно, может быть. Но если это так в твоей жизни, неужели ты не видишь, что Бог привел к тебе двойную милость? Невероятную милость. Он избавил тебя от многих головных болей, от многих крючков, закорючек, хвостов, которые тянутся у многих наших братьев и сестер из их прошлой жизни. Бог простил тебя и меня за грехи морализма, гордыни, надменности, самоуверенность. Он простил тебя за грех осуждения, когда смотрел на других свысока, считая себя лучше, чем они, потому что ты не делал то или не делал это. Он простил тебя за твою самоправедность, когда ты считал, что ты достиг такого высокого уровня, что тебе уже все, пора равняться на ангелов и быть в небесах. Ты осуждал всех, и в церкви, и в другой церкви, и в этой, и в третьей, думая, что ты лучше всех, и у тебя очень авторитетная, понятная логика. Бог благословил тебя благочестивым рождением. Он благословил тебя, мой друг, скучным свидетельством. Да, это тоже его благословение. Бог проводит некоторых из нас в дом своей благодати или в дом своей благодати через долину смертной тени, а некоторых через злачные пажити. Не знаю, почему так. Бог властен так поступать. Это его право, но так происходит уже многие века. Возможно, те из нас, которые пришли к нему через долину смертной тени, были причинены Богом таким путем, потому что мы иначе не поняли бы Божию благодать, не осознали его милость. Если бы мы не поняли бы через эти трудные испытания собственной греховности, не поняли свою потерянность, не осознали свою испорченность. Пока мы не разочаровались сами в себе, только тогда мы стали слышать голос Божий к нам. Некоторые же пришли у нас через злачные пажити, так называемые дети верующих родителей, чаще всего таковы, потому что там, в глубине души, вот за этой вот оболочкой, скрытой такой, или, скажем, внешней оболочкой праведности, внешнего благочестия, скрывалось, на самом деле, внутри самолюбие и гордыня. И если бы они ушли из церкви, то они бы никогда не вернулись. И никогда бы не нашли Бога. Ведь, в конце концов, быть в церкви не значит быть с Богом. Бог даровал нам, язычникам, жизнь, и нам, религиозным людям, настоящее спасение, потому что все мы нуждались в новом сердце, сердце, которое поклоняется Христу, которое живет ради Него и ближних своих, а не ради каких-то приходящих ценностей этого уходящего мира. Итак, милостивый Бог, Он нас избрал, привлек, спас, но это не все, Он нас благословил, друзья, так многим, и я хочу это перечислить. Во-первых, мы видим в стихе 3 Его суверенную милость к нам. «По великой милости Своей» или «по великой Своей милости», так пишет Петр, «Богу было приятно нас спасти. Друг мой, ты не был алмазом, который затерялся где-то в пыли дороги. Ты не был драгоценным камнем, который где-то надо было откопать. Не был каким-то кладом. На самом деле ты был грешным человеком, гордецом, самолюбым, который имел Божий гнев над собой за твою порочную, самовлюбленную, самоправедную жизнь. Бог не был впечатлен твоими достижениями или делами. Тебе нечего было ему показать, чтобы он удивился. Но почему-то Бог решил спасти тебя. Спасти тебя еще задолго до твоего рождения. Посмотрите на стих 2. «По предведению Бога Отца». А стих 1 – избранным. Мы читаем Писание, и сказано, что Бог избрал нас по своему предведению по причине своей великой милости. И если я это понимаю, что Бог видел меня с собой задолго до моего рождения, то мое сердце воспламенится восторгом и благодарностью. Спержин как-то сказал, если бы Бог бы избрал нас уже после нашего рождения, то бы никого не избрал, потому что один бы ужас видел. Поэтому избрал нас до нашего рождения, пока мы еще не успели натворить всяких ужасных дел. Бог знает все и знает каждого. И Он будет спасать и дальше. Я могу присоединиться к этой спасительной работе, а могу стоять в стороне, все еще сконцентрируясь только на себе. Если у Бога такая милость, и если я ее испытал, то я пожелаю рассказать всем о ней вокруг. Потому что Бог спас меня не по причине моих дел, а по причине Его дела на кресте Голгофы, когда Иисус умер за мои грехи. Потому что мне нечего Ему предложить, мне нечего Ему дать, кроме моих грехов. И Бог все же пожелал меня простить, спасти и дать мне веру. И вести в свое царство, в свою славу. Это все Его милость. Это удивительно на самом деле. Он не просто простил меня и задвинул где-то в сторону. Ладно, я тебя простил, и больше не досаждай мне. Такой, как ты, больше мне не нужен. Я не хочу больше ничего про тебя знать. Все, ты не убитый, будь доволен этим. Но Бог вводит меня в свою славу. Смотрите, дальше мы читаем в стихе 4 следующее благословение. Мы не только обрели милость, но мы получили наследие. Нетленное, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас. наследие от самого Бога. Возможно, у вас нету банковского счета большого. У некоторых, возможно, вообще нету банковского счета. У вас нету богатых родственников. Вам никто не оставил наследство хорошее. Друг мой, но у тебя есть наследие небесное, которое земные люди не могут украсть. Подумайте только. Хотя нет у тебя этих богатых родственников, но ты родной самый влиятельный, самый могущественный, самый щедрый, самой милостивой личности во Вселенной – Господу Богу. И Он написал завещание, и в этом завещании есть твое имя. Там в завещании написано твое имя. И Он завещает тебе все свои богатства. И мало того, что Он завещает тебе, Он еще хранит это завещание, так, чтобы ты получил его на небесах. Петр не говорит нам здесь, какое наследие мы получим, но он говорит о том, что Бог его бережет. Мы можем не переживать с вами за экономический кризис, за биржевые котировки, за курсы валют, инвестиции, грабежи или воровство. Ничего из этого нас не затронет, потому что небесное наследие чистое. Мы получили его без греха, без воровства, без обмана. Никакой УБЭП не придет тебе, никакой ОМОН не придет тебе. Это чистое, благородное, это нетленное. Оно не испортится в банковской ячейке, не испортится у вас там в холодильнике или где-то в земле. Оно не увядающее, оно не теряет свою ценность. Проходят года, оно не становится меньше или хуже. Ничего из этого не затронет это наследие. Оно самим Богом охраняется. Мы не знаем все там, что приготовил нам Бог на небесах. Писание нам не рассказывает все детали. Я помню, когда мне хотелось, вот я был помоложе, мне хотелось знать буквально все там. Я перечитал все какие книжки, мне хотелось все подробности. Но мы не знаем всего. Но мы знаем точно, тот, кто на небесах сегодня, это несравненно лучше, чем мы сейчас здесь на земле. Это примерно как петь твою любимую песню, и она тебе всегда нравится, не надоедает. Это как есть твой самый любимый пирог, и ты не толстеешь. Это как, иметь самые смелые представления, и они все исполняются даже больше, чем ты мог представить себе. Это как самый лучший праздник в жизни, который не кончается. Это то, что быть на небесах. Это то, что мы встретим там. Намного больше, намного лучше, намного совершеннее, цельнее, полнее, чем мы сегодня здесь испытаны на земле в самых лучших наших обстоятельствах. И это Бог все приготовил нам. Но это не все. Он отдает еще охрану свою. Смотрите, стих 5. «Силою Божией через веру соблюдаем их ко спасению». Бог своей силой держит нас. Мы доверяем Ему, и Он держит нас. Мы уповаем на Него, и Он хранит нас. Это лучше, чем самые совершенные охранные системы в этом мире, чем самые лучшие отряды спецназа. Бог сам хранит, Бог сам бережет. Он охраняет нас в наших искушениях, своей силой, чтобы мы получили наследие, которое Он приготовил нам в последний день. И это не все. Он очищает нас. Смотрите, стих 6 и 7. Он использует разного рода трудные обстоятельства в нашей жизни, чтобы нашу веру сделать краше. Чистый, как кристалл, совершенный, действенный, прекрасный. И поэтому, когда приходят в твою жизнь какие-то трудности, друг мой, не впадай в отчаяние, не унывай, не смущайся. Это Божья работа, чтобы сделать тебя более прекрасным, чтобы веру твою сделать красивой. И Бог подаст утешение и поддержку вскоре. Удовлетворит страждущую душу, твою и мою, охранит и убережет тебя. Не сдавайся. Друзья мои, это все реальность нашей жизни. Не случайно Петр в своей главе так говорит: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Другими словами, все, что я рассказываю, это не какая-то теория, не какие-то вот пожелания. Это реальность жизни спасенного, возрожденного, рожденного Богом человека. Мы это испытываем, мы вкусили, что благ Господь. У нас так много благословений, полученных во Христе, что прямо как читаешь в Псалме 39, стих 6. «Много соделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас. Кто подобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Друг мой, если у тебя еще дома нет тетрадки, то заведи ее. Пусть это будет тетрадка Божьих благословений. Записывай их. Запиши те, которые ты видел в Писании. Запиши те, которые воплотились в твоей жизни. Но записывай эту тетрадку. Это будет потрясающая тетрадка благословений Божьих для других, когда ты будешь встречаться с людьми, когда они будут приходить тебе в гости. И ты будешь открывать и читать. 2014 год. Бог ответил на мою молитву. Читаешь ты в 2030-м. Понимаете? Пусть наши дети, пусть наши внуки видят это. Читают, смотрят. Пусть они находят эти дневники, эти блоги, эту информацию, где Бог в центре, и твоя вера проявляется по-настоящему вживую. Приди сегодня домой и заведи такую тетрадку, если тебя еще и нету. Потому что короткий карандаш лучше самой длинной памяти. Ты забудешь. Я забываю уже многие вещи. Сам иногда вот удивляюсь. Читал недавно, нашел журнал, тут готовлюсь к ремонту у нас в квартире, и нашел один журнал 96-го года. Там такая история написана из моей жизни, про которую я уже забыл. Думаю, как здорово. Благодарность Богу за это. Надо записывать. Итак, наша реакция, четвертый пункт этой проповеди. Наша реакция на все эти Божьи благословения. Что они производят в нас? Стих 8 по 12. Мы на самом деле радуемся и наслаждаемся Богом. Мы начинаем любить Его еще больше. Смотрите, как пишет Петр в стихе 8. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радости неизреченную и преславную». Когда я вижу всю эту Божью славу, всю Его работу в моей жизни, то, что Он сделал тогда, что Он делает сейчас, то, что Он будет делать в будущем, то в моем сердце рождается невероятная любовь и удивительная радость, такая вот неизреченная и преславная. Наши благословения такие большие во Христе Иисусе, что пророки, которые предсказывали линии Мессии, сильно, страстно желали увидеть то, что мы с вами получили. Друзья мои, мы видим с вами больше славы, чем видел Исаия, когда он описывает в 6 главе, когда видел славу Божию. Мы видим больше, чем Авраам, больше, чем Моисей. Подумайте только об этих мужах прошлого, мужах веры. Они могли низводить огонь с неба, превращать посох змея. По их словам, голод наступал на земле. Но мы с вами сегодня имеем намного больше, чем они. Потому что Христос умер, но и воскрес из мертвых и послал нам Духа Святого. И мы сегодня видим все это очами веры и испытываем это, потому что Дух Святой с нами. А Господь Иисус ходатайствует за нас там, на небесах, будучи прославленным воскресшим Господом нашим и Спасителем. Когда Дух Святой побуждал записывать Святое Слово этих пророков Божиих о рождении Христа, страданиях Христа, о Его жизни, о Его смерти, о воскресении, о Его славе, они так желали все это увидеть, но не могли. Они ожидали Его, они жаждали встречи с Ним, но встреча произошла здесь, в нашем веке. Мы сегодня видим Его очами веры, мы испытываем Его благодать. Дух Святой нам подтверждает это, живущий в нас. Знаете ли вы, что у нас есть то, что даже ангелы желают увидеть и познать? На небесах мы даже будем ангелов обучать. Основа веры для ангелов. Урок будет называться «Евангелие». Вспомните, что мы читали с вами о Библии, об ангелах. Они часто изучали волю Божию, приходили, объясняли что-то людям. Например, у тебя будет ребенок, и это будет Мессия. Помните? Ангел говорит Марии. Или другой ангел. Захарий, у тебя будет сын. Назовешь его Иоанн. Или другой ангел. Уже Иоанну, апостолу. Ты это видел в видении? Сейчас тебе разъясню все, что ты видел. Ангелы знают, что происходит во Вселенной. Но стих 12 этого отрывка говорит о том, что есть что-то, что даже ангелы не вполне могут понять. Давайте прочитаем еще раз этот стих. «Им открыто было, им это пророкам, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы». Интересная фраза. Приникнуть. Приникнуть ангелы. Буквально это слово, этот глагол «проникнуть» переводится как «выглядывать», в особенности в окно или через дверь. Иногда заглядывать внутрь, как бы, но чаще наружу выглянуть. Это слово означает как бы вглядеться в что-то, чтобы понять лучше, посмотреть и разобраться. У ангелов большой интерес есть, но у них ограниченные силы и знания, чтобы понять, как Евангелие действует здесь на земле. Во что они желают проникнуть? Узнать, увидеть, внимательно посмотреть, понять. Они хотят посмотреть на Евангелие, на благую весть. Помимо того, что они желали видеть первое пришествие Христа, обретение нами небесного наследия, Петр говорит, что они желают узреть Евангелие в действии. Они видели, как оно совершалось, как Иисус пришел на землю, как Он жил, как Он умер, потому что Евангелие – это история не про нас, а про Иисуса Христа. Не про то, что мы делаем для Него, а то, что Он делает для нас. Не про нашу жизнь, а про Его жизнь ради нас. И ангелы все это видели. Они видели, как Евангелие проповедуется, как Евангелие принимается, как Евангелие спасает. Они хорошо знают содержание Евангелия, лучше любого из нас. Они все это видели. Но они сами не испытали Евангелие, как ты и я. Они сами не испытали Евангелие, как ты и я. Давайте представим себе такой разговор. На небесах, ну, который, может быть, имел место быть, может быть, нет, но в нем есть справедливость, между двумя ангелами, когда они смотрят там, со высоты небес на нашу землю. Гавриил, ну, да, Михаил, что ты думаешь, на что похож опыт прощения, искупления, возрождения через Евангелие? О чем это ты говоришь, Михаил? Ну, каково это быть спасенным, Гавриил? Мне интересен опыт человека, спасенного Евангелием. Что он испытывает? Тебе не хотелось бы это узнать, Гавриил? Мы вот многие века ожидали прихода Мессии, но когда пришла полнота времени, Бог отправил своего Сына на землю, и Он родился человеком, а не ангелом. Он стал подобен людям, а не нам. Это странно. Но это такое славное спасение. Да, конечно, Михаил, поддержит разговор Гавриил. И что тебе из этого неизвестно? Ты же все это видел. Да, конечно, я все это знаю. И я вполне удовлетворен. У меня нет никакого ропота или недовольства, но мне интересно узнать, что же такое быть прощенным, искупленным, примиренным с Богом Создателем через Христа. Михаил, ты же знаешь, что Бог нас любит. Он наш Творец, Он радуется нам, Ему приятно наше послушание, наш труд для Него, наше прославление Его. Гавриил, конечно, и мы такими были с тобой всегда. Всегда покорялись, всегда прославляли. Нет ничего удивительного в том, что Бог нас любит. Но посмотри на землю. Там такого нет. Я не встречал ни одного человека, который бы жил совершенной, безгрешной, богоугодной жизнью. Ни одного. Никто не живет ради Божьей славы. Даже те, которые говорят, что верят в Него и любят Его, не всегда так поступают. Даже когда они думают, что они поступают правильно, они не сознают глубины лукавства своего сердца. Но Бог их любит. Он дал своего Сына за них на смерть. Он излил на Него, на своего Сына, свой праведный гнев за поступки их, людей. Вместо того, чтобы злить на них, Он лишил жизни Его. Они заслужили смерти, а Он дал им жизнь. Они заслужили наказание, а Он дал им надежду. Они заслужили отчаяние, а Он дал им великое наследие. И эти люди не были достойны ничего из этого. Они не делают и половины того, что мы делаем, Гавриил, с тобой и другими ангелами. Не хотел бы ты узнать, как такие самовлюбленные бунтари, безнравственные эгоисты, услышав благую весть, что Бог их любит, что Он простит их все грехи, что Он будет хранить их в своей руке, что Он будет направлять их и спасет их душу, вдруг принимает Его и верует всем сердцем. Насколько же сладостны должны быть эти слова благой вести для их ушей, для их сердца. Да, Михаил, ты прав. Я никогда не думал об этом. Это точно было бы очень интересно познать, но мы с тобой никогда не узнаем это. Таков замысел Господа, такой замысел нашего Творца. И мне интересно, понимают ли люди, насколько сильно любит их Бог? Сознают ли они, насколько Иисус жестоко пострадал, насколько Он милостив был к ним, что пошел на крест ради них? Понимают ли они, насколько велик Божий гнев, который злился на возлюбленного Сына Божия? Сознают ли они, насколько Бог сильно возлюбил их по причине Христа? Понимают ли они, что они имеют больше, чем Моисей, Руф, Исаия, Авраам? Они все жаждали это увидеть, но видели только эти. Понимают ли они и сознают ли они это? И Михаил наконец сказал: «Гавриил, я просто потрясен Божьей любовью в отношении людей, потому что их не за что любить». Они восстали против Него, против своего Творца, пошли своим путем, но Он относится к ним не как к повстанцам, а как к своим собственным детям. Как вообще повелитель может их любить, когда они даже друг друга не желают любить? Это просто какая-то невероятная тайна, что Господь Бог послал своего единородного Сына на землю не для того, чтобы уничтожить их, но чтобы утирать их слезы, не для того, чтобы подавить их, но чтобы возвысить. Они отвергли Его, осмеяли Его, избили и распяли. И Бог все это сделал не для ангелов Своих, которые покорны Ему, но для людей, которые восстали против Него. И нас, ангелов, сегодня направляет служить им, бунтарям и повстанцам. Такое странное и великое спасение. Не так ли, Гавриил? Воистину, Евангелие является благой вестью для грешников. Как велик наш Бог! Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает тебе беззаконие твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебе милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути своим Моисею, сынам Израилевым, дела свои, щедрый и милостив Господь, благотерпелив и многомилостив, не до конца гневается, ни вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». Друзья мои, каждый из нас является естественным благовестником, когда дело касается того, что мы любим. Если мы благовествуем мало, то по причине того, что мы мало любим Бога. Если мы любим мало Бога, то, вероятно, мы мало понимаем, насколько сильно Он возлюбил нас и что Он сделал для нас во Христе Иисусе. Миссионерские стратегии помогут. Методы могут помочь. Знание своей индивидуальности может помочь. Понимание контекста своего служения может помочь. Подотчетность полезна. Но если мы желаем реального роста, дерзновения и верности в личном благовестии о Христе, то единственное, что нам действительно может помочь – больше любви ко Христу. Один известный служитель Евангельского Баптистского Братства прошлого, Александр Васильевич Карев, как-то сказал, «Только тот, кто очарован Христом сам, может очаровать им другого». Если мы очарованы Христом, то мы все отдадим Ему, нам ничего не будет жаль для Него. Христос, очаровавший нас, возрастает перед нами в своей красоте и славе, а мы умоляемся перед Ним с каждым днем все больше. И мы начинаем любить Его все больше. И от избытка сердца начинает говорить уста. Все, что нам нужно, это больше любви, как поется в известном христианском гимне из сборника духовных песен. Он так и называется: «Больше любви к Тебе, Боже, больше любви». Написала ее одна женщина, зовут ее Элизабет Прентис. У нее отказали две ее ноги. Она испытывала большие боли, страдания. Чувствовала себя опустошенной, никому не нужной. Но она укреплялась в вере. И благодаря вере во Христа на ее лице всегда сияла улыбка, которую она пыталась ободрить других. И когда ее одолевала печаль, она пребывала в молитве. И вот однажды во время такой молитвы она сказала: «Боже, умоляю, помоги моей изломанной душе». И Господь напомнил ей текст Писания, который мы с вами читали. И однажды в полдень она записала такой гимн, который мы сегодня с вами будем вместе учить. «Больше любви к Тебе, Боже, к Тебе. О мой Господь, внемли тихой мольбе. На каждый миг дай мне больше любви к Тебе. Больше любви, Боже, к Тебе. Жаждал я благ земных, счастья искал. Ныне к ногам Твоим с верой припал. Нужно одно лишь мне, больше любви к Тебе. Больше любви, Боже, к Тебе». Кстати, когда в Северной Корее еще при Ким Ир Сене схватили 30 христиан, лидеров такой церкви в подполье, и устроили публичную казнь, которую транслировали, эту часть вырезали. Но в момент перед расстрелом эти христиане запели как раз эту песню «Больше любви к Тебе, Боже, к Тебе».